Поймите, я знал, что должен оказать ей немедленную помощь. Я не мог поговорить с ней. И именно эта потребность просить прощения за мое смешное необузданное поведение и разжигала меня сильнее. Я знал, как драгоценно каждое мгновение. Знал, что для нее это вопрос жизни и смерти. И все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что она была напугана моим неистовым и нелепым преследованием. Это было... Да, подождите, как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед навстречу своей гибели. Она видела во мне... только гонимого амоком, который преследует ее, чтобы унизить. А я... в этом и была вся ужасная бессмыслица. Я больше и не думал об этом. Я был в конец уничтожен. Хотел только помочь ей, быть ей полезным. Я пошел бы на убийство, на преступление, чтобы ей помочь. Но она этого не понимала. Когда я утром проснулся и сейчас же побежал опять к ее дому, у дверей стоял Бой, тот самый Бой, которого я ударил в лицо, и как только издали заметил меня, несомненно, он поджидал меня. Он проворно юркнул в дверь. Возможно, что он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе. Возможно. Ах, эта неизвестность! Как мучит она меня теперь! Может быть, тогда все было уже подготовлено для моего приема. Но в тот момент, когда я его увидел, и вспомнил о своем позоре, тогда я опять потерял всякую решимость еще раз повторить свой визит. У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел. Ушел в ту минуту, когда она, может быть, в не меньшей муке ждала меня. Теперь я совсем уже не знал, что делать в этом чужом городе, который пугал и угнетал меня. Вдруг у меня мелькнула мысль. В тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я тогда оказал помощь у себя на станции и велел о себе доложить. В моем внешнем виде было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило беспокойство. По-видимому, он тогда уже отгадал во мне человека, гонимого амоком. Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту. Я должен переехать немедленно. Он взглянул на меня. Не могу вам передать, как он на меня взглянул. Ну, примерно так, как смотрит врач на больного. «У вас нервы не выдержали, милый доктор», — сказал он затем. «Я это прекрасно понимаю. Но это можно будет как-нибудь устроить. Подождите только немного, скажем, недели четыре. Мне нужно сначала подыскать вам заместителя». «Не могу ждать ни единого дня!» — ответил я. Он опять взглянул на меня этим странным взглядом. «Нужно потерпеть, доктор», — серьезно сказал он. «Мы не можем оставить станцию без врача, но обещаю вам, что сегодня же займусь этим». Я стоял перед ним со стиснутыми зубами, В первый раз я ясно ощутил, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже накипело упрямое сопротивление, но он, светский и ловкий, опередил меня. Вы отвыкли от людей, доктор. А это тоже своего рода болезнь. Мы тут удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером, сегодня прием у губернатора. Вы встретите всю колонию, а многие давно уже хотели познакомиться с вами. Часто осведомлялись о вас и высказывали пожелания, чтобы вы перебрались сюда. Последние его слова поразили меня. Осведомлялись обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-президента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть пунктуальным. Я был точен, даже слишком точен. Нужно ли мне говорить вам, что гонимый своим нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания и стал ждать. Безмолвные желтокожие слуги сновали туда и сюда, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько ушел в себя, что слышал только тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли 2-3 чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мной продолжительную беседу. Я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладела вдруг какая-то необъяснимая нервозность. Я потерял самообладание и стал говорить не впопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к звуку его слов, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор. Мне кажется, что если бы он не отпустил меня, я все равно бы, пренебрегая вежливостью, обернулся бы. Так сильно было это странное напряжение моих нервов. Так мучительно хотелось мне оглянуться. И действительно, не успел я повернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье, оставлявшее обнаженными прекрасные узкие плечи, сверкавшие, как матовая слоновая кость. Она разговаривала, стоя среди группы гостей. Она улыбалась, но мне показалось, что я уловил на ее лице какое-то напряжение. Я подошел ближе. Она не могла меня видеть или не хотела видеть. И смотрел на эту улыбку, любезную и вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она, потому что я знал, что это ложь, искусство, техника, шедевр притворства. Сегодня среда, мелькнула у меня в голове. В субботу приходит пароход, на котором едет ее муж. Как может она так смеяться, так уверенно, так беззаботно смеяться и лениво играть веером, вместо того, чтобы скомкать его от волнения. Я чужой. Я дрожал уже 2 дня с того часа. Я чужой. Переживал за нее ее боязнь, ее ужас со всеми эксцессами разбушевавшегося чувства. А она явилась на бал и улыбалась, улыбалась, улыбалась. Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее. Она, извинившись, оставила круг своих знакомых и прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу, но только на секунду. Потом она вежливо кивнула мне, соблаговолив узнать меня как случайного знакомого, прежде чем я успел решить, поклониться мне или нет. «Добрый вечер, доктор». Миг, и она ушла. Никто не мог бы разгадать, что было скрыто в этом серо-зеленом взгляде, и я сам этого не знал. Почему она поклонилась? Почему вдруг узнала меня? Была ли это самозащита или шаг к примирению, или просто следствие неожиданности? Не могу вам изобразить, в каком я находился волнении. Во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее спокойно, вальсирующую в объятиях офицера, с холодным и беспечным выражением на лице, и я весь знал, что она так же, как я, думала только о том, что между нами двумя среди всей этой толпы была ужасная тайна, а она вальсировала. В эти секунды моя боязнь, мое страдание и восхищение были сильнее, чем когда-либо. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением выдавал гораздо больше, чем она хотела скрыть. Я не мог заставить себя смотреть в другом направлении. Я должен был, я должен был смотреть на нее. Я пожирал ее глазами, я издали впивался в ее невозмутимое лицо, следя, не уронит ли она маску, хотя бы на миг. Она, несомненно, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и ей было неприятно. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже виденная мной однажды складка гордого гнева снова прорезала ее лоб. Но, я ведь вам уже говорил, меня гнал амок. Я не оглядывался ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее. Этот взгляд говорил: «Не возбуждай внимания, владей собой». Я узнал, что она, как бы это выразить, что она требовала от меня корректного поведения здесь, в людном зале. Я понимал, что уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею. Она хотела только избегнуть здесь бросающейся в глаза интимности с моей стороны. Я знал, что она и с полным основанием боится какой-нибудь моей неловкой выходки. Вы видите, я узнал все. Я понял этот повелительный взгляд, но это было выше моих сил. Я должен был говорить с нею. Итак, я, шатаясь, направился к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к этому немногочисленному кружку, хотя знал лишь немногих из присутствовавших. Я хотел слышать, как она говорит, но избегал, точно побитая собака, ее взгляда, изредка так холодно скользившего по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой прислонялся, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, это должно было уже обратить на себя внимание. Безусловно, потому что никто не сказал мне ни слова. И она страдала от моего нелепого поведения. Долго ли я так простоял, не знаю. Может быть, целую вечность. Я не мог разорвать этих чар, сковывавших мою волю. Но она больше не могла выдержать. Внезапно она повернулась со свойственной ей восхитительной непринужденностью к мужчинам и сказала: «Я немного утомлена. Хочу сегодня раньше лечь. Спокойной ночи». И вот она уже проплыла мимо меня, едва кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, холодную, обнаженную спину. Прошли мгновения, прежде чем я понял, что она ушла, что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение. Итак, я стоял, окаменев на месте, пока не понял всего. А тогда... Однако подождите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка. Сначала я должен описать вам все место действия. Это было в большом зале правительственного здания. В огромном зале, залитом светом и почти пустом. Пары ушли танцевать, мужчины играть в карты. И только по углам болтали небольшие кучки. Итак, зал был пуст. Малейшее движение бросалось в глаза при ярком свете люстр, и она медленно, легкой походкой шла по этому огромному залу, изредка величественно отвечая на поклоны. Она шла с этим высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней. Я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован до того мгновения, когда понял, что она уходит. И тогда, когда это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тогда... О, я до сих пор стыжусь, вспоминая об этом. Тогда что-то вдруг толкнуло меня. Я побежал. Услышите, я побежал. Я не шел, а бежал за ней. И стук моих каблуков громко отдавался в зале. Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня. Я сгорал от стыда. Я уже во время бега сознавал свое безумие, но я не мог. Не мог вернуться на место. Я догнал ее у дверей. Она обернулась. Ее глаза серой сталью вонзились в меня. Ноздри дрожали от гнева. Я только собрался что-то пробормотать, как она вдруг громко рассмеялась звонким, беззаботным, искренним смехом и произнесла так громко, что все могли слышать: «Ах, доктор! Теперь только вы вспомнили о рецепте для моего мальчика! Ах, эти люди науки!» Стоявшие вблизи добродушно засмеялись. Я понял, был поражен. Как мастерски спасла она положение! Порывшись в бумажнике, я наскоро вырвал из блокнота чистый листок. Она спокойно взяла его и ушла, поблагодарив меня еще раз холодной улыбкой. В первый миг я чувствовал себя хорошо. Я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение. Но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность, ненавидит больше смерти. Понял, что могу сотни раз подходить к ее двери, но она будет отгонять меня, как собаку. Шатаясь, шел я по залу, я чувствовал, что на меня смотрят. У меня был, вероятно, страшный вид. Я пошел в буфет, выпил подряд 2, 3, 4 рюмки коньяку. Это спасло меня от обморока. Нервы больше не выдерживали, они словно оборвались. Потом я выбрался через боковой выход тайком, как злоумышленник. Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха. Я пошел. Точно не знаю, куда я пошел, в какие-то кабаки, и напился, как человек, который хочет все забыть. Но мне не удалось одурманить себя. Этот смех звучал во мне, резкий, злобный. Этот проклятый смех я никогда не мог заглушить. Потом я бродил по гавани. Револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал, и с одной этой мыслью пошел домой. С мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер. С одной этой мыслью. Если я тогда не застрелился, то, клянусь вам, это была не трусость. Для меня было бы облегчением спустить уже взведенный холодный курок, но как бы объяснить это вам? Я чувствовал, что на мне еще лежит долг. Да, да, тот долг, помощь, тот проклятый долг. Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть полезен ей, что я нужен ей. Уже это было ведь утро четверга, а в субботу, я ведь говорил вам, в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина не переживет своего позора перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о бессмысленно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной современную помощь. Часами, клянусь вам, ходил я взад и вперед по комнате и ломал себе голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей. Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно. Я всеми своими фибрами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ее ноздрей. Часами метался я по своей узкой комнате, Был уже день, время приближалось к полудню, и вдруг меня толкнуло к столу. Я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей, писать обо всем визгливое собачье письмо, в котором я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим преступником, в котором я умолял ее довериться мне. Я обещал исчезнуть в тот же час из города, колонии, даже из жизни, если бы она этого пожелала. Лишь бы она простила меня и поверила, и позволила помочь ей в этот последний роковой час. Я исписал 20 страниц. Это было безумное, невероятное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту. Комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды, тогда лишь попытался я перечитать письмо. Но мне стало страшно при первых же словах. Дрожащими руками сложил я его и собрался уже положить в конверт, и вдруг меня осенило. Я нашел истинное решение. Я нашел решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Я жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. И если до 7 часов не получу ответа, я застрелюсь». После этого я позвонил Бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все.